Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Строители, несмотря на протесты общественности, намереваются продолжить вырубку Химкинского леса. Как сохранить лес и построить удобную дорогу из Москвы в Петербург? Парламент Башкирии утвердил Рустема Хамитова президентом республики. Какой будет политика нового руководителя? 30 лет назад в Москве открылись летние Олимпийские игры. Почему политики в них оказалось больше, чем спорта? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 19 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Активисты организации в защиту Химкинского леса, по части территории которого должна пройти автомобильная трасса из Москвы в Петербург, продолжают патрулировать территорию лесопосадок. Сегодня ожидалось, что представители компании-подрядчика, которая на днях начала вырубку леса, привезут документы, санкционирующие их работу. Однако ни в это время, ни позже в лагере, разбитом экологами, эти люди не появились. Экологи воздвигли баррикады и продолжают оставаться на месте предполагаемой вырубки. Там сегодня побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Активисты движения в защиту Химкинского леса ожидали, что представители компании-подрядчика, которая занимается вырубкой леса, к 14 часам сегодня привезут документы, удостоверяющие право на проведение работ. Однако ни в это время, ни позже в лагере, разбитом защитниками Химкинского леса, люди не появились. По словам правозащитника Андрея Маргулева, в четверг, когда активистам удалось встретиться с представителем компании-подрядчика, тот не смог предъявить всю необходимую документацию и пообещал это сделать сегодня.
На месте строительных работ, в том числе и вырубки, всегда должны быть разрешительные документы, копии, естественно, для того, чтобы предъявлять их любому лицу, интересующемуся, что здесь происходит. Например, простому гражданину, который имеет право на защиту окружающей среды. В четверг, когда мы сюда пришли, у них не было вообще ничего. Но затем, когда приехал представитель подрядчика Александр Казмирчук, он согласился предоставить разрешительные документы в достаточном, по его мнению, количестве. А сегодня, в понедельник, то есть в 2 часа дня, раньше категорически отказывался, говорил, что нет времени. Ну, хорошо. Но дело в том, что при этом он заявил, что никаких порубочных билетов здесь не полагается, что это федеральная собственность, и никакие порубочные билеты не нужны. Вот сегодня мы предъявим доказательства, что нужны, потому что это территория муниципального образования, территория городского округа Химки, и в ней действует постановление, подписанное руководителем администрации Стрельченко. Там указано, что все вырубки на территории городского округа Химки допускаются только на основе порубочного билета.
Для того, чтобы посмотреть на документацию лично и увидеть происходящее воочию, на место прибыли член общественной палаты Сергей Риховский, его помощник Михаил Васильев, а также помощник еще одного члена общественной палаты Вячеслава Глазычева Вадим Лебедев. Лебедев приехал на место вырубки леса с кинокамерой.
Выглядит все с нашей точки зрения крайне некрасиво. Насчет юридической и законной стороны вопроса мы пока не в состоянии дать квалифицированное заключение, потому что документов пока не видать. Их не показывают. Известно, что есть какие-то документы, подписанные на самом высоком уровне, но хотелось бы понимать. Есть же технология, не монархия, да? У нас есть технология, по которой все осуществляется. В соответствии с этой технологией и нужно действовать. Насколько нам понятно, то, что тут оно не носит экстремистский характер, это люди, которые грамотно, квалифицированно защищают свои и, самое главное, наши с вами права на наличие леса рядом с Москвой.
Чтобы предотвратить возвращение техники и продолжение вырубки леса, активисты-экологи соорудили баррикады из бревен, а перед импровизированным входом на территорию из тех же бревен сделали конструкцию, копирующую противотанковые ежи, которые стоят на въезде в Москву. Люди живут здесь в палатках уже 5 дней. Поддержать защитников Химкинского леса приехали представители Greenpeace и других экологических организаций. Большинство защитников Химкинского леса говорят о коррупционной составляющей проекта. Лидер движения Евгения Чирикова сказала, что скандал, связанный со строительством платной автострады Москва-Петербург через лес, приобретает международный масштаб. Во всяком случае, в него вмешалась организация под названием «Bankwatch».
Это компания, которая следит за деятельностью банкиров. И эта компания выступила с нотой протеста в адрес Европейского банка реконструкции и развития. Сказали, что вы должны уже определиться и четкое свое «нет» сказать по данному проекту. Потому что то, что этот проект будет финансироваться Европейским банком реконструкции и развития, да, потенциально, да, что это возможно, это известная информация. И, конечно, вот такой четкий отказ, он бы был очень важен сейчас. И BankWatch заявляет, что в случае финансирования данного проекта, это просто, по сути, финансирование антиэкологичного и социально опасного проекта.
1 июля Евгения Чирикова передала Совету директоров Европейского банка реконструкции и развития экологическое заключение Greenpeace, в котором говорится, что выбранный маршрут трассы приведет к уничтожению леса, редких видов растений и животных. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Многие эксперты утверждают, что даже частичное вторжение в массив Химкинского леса, одного из немногих оставшихся вокруг Москвы элементов лесозащитного пояса, может привести к необратимым для экологической системы изменениям. Я беседую с руководителем фракции в партии «Яблоко. Зеленая Россия», профессором-советником Российской академии наук Алексеем Яблоковым. В чем, собственно, экологическое значение Химкинского леса? Действительно ли так он важен, важнее, чем магистраль, которая свяжет, наконец, Москву и Санкт-Петербург?
Не надо противопоставлять Химкинский лес и магистраль. В 2004 году, когда принималось решение об этой магистрали, нарушено было одно фундаментальное требование. Нужно было рассмотреть все возможные варианты. Эта магистраль, это 3-километровая петля, она не сокращает, а удлиняет путь к Питеру для того, чтобы подвести к Шереметьеву. Химкинский лес один из немногих больших массивов природных лесов в ближайшем Подмосковье. Когда-то был лесопарковый защитный пояс, который действительно воздух в Москве освежал и так далее. Остатки этого лесопаркового защитного пояса имеют огромное значение не только для Москвы, но и для Подмосковья. Они защищают Подмосковье от выбросов Москвы. Буквально, но может быть, 2-3 таких места есть под Москвой, огромные, там 1000 гектар нетронутого леса без застройки. Каждый гектар леса дает там тонны кислорода, тонны озона и так далее, и так далее. То есть это спасение жизни. А что такое дорога, которая проходит через Химкинский лес? Любая экосистема, разрезаемая дорогой, начинает деградировать. Да, вроде первые 2 года там ничего страшного не будет, если есть 1000 гектаров, там сколько там, 150 гектар вроде бы там перейдут, или там 100 гектар перейдут в транспортную инфраструктуру. На самом деле, это конец вот этой экосистемы Химкинского леса.
Сейчас жители российской столицы полными легкими чувствуют отсутствие этого зеленого пояса, потому что страшная жара, и дышать в городе совершенно нечем. А куда, собственно говоря, этот пояс делся?
Был план вот этой самой развития города, где огромные сектора зеленые, где выносные магистрали, где кольца. И вот вокруг города должна была быть огромная полоса лесов, примерно 30-40 километров шириной. Ну и вот так оно сохранялось долгое время. Потом началась застройка. Вообще леса нельзя переводить в земли других категорий. Для того, чтобы перевести лесные земли в земли транспорта или там в земли сельскохозяйственной застройки, нужно специальное постановление правительства. Правдой и неправдой эти постановления выбивались, или без этих всяких постановлений. Москва делала отчаянные попытки сохранить лесной пояс. Вот мы там пинаем Лужкова и заслуженно пинаем, но тут надо сказать, что последние 20 лет Москва взяла на себя финансовую заботу об остатках вот этого лесопаркового пояса. Там лесничество ведь есть. И Москва финансировала эти лесничества. И вот 3 года назад это финансирование было прекращено, поскольку, оказывается, есть закон, по которому один субъект федерации не может финансировать проекты в другом субъекте федерации. То сейчас ведь наступление не только идет на Химкинский лес, сейчас идет наступление московская как центральная кольцевая дорога, которая вырубит 10 тысяч гектаров лесов, и которые вовсе не для того, чтобы решить транспортные проблемы, а для того, чтобы освоить, коммерчески освоить остатки лесных массивов Подмосковья. Это страшная вещь. Это абсолютно страшная вещь. Это против логики, потому что если нам нужен транспорт, мне нужны кольца. Кольца будут завязывать как удавками в Москву. Нужны хорды.
Ну вот мы предполагаем с вами, что вырубкой Химкинского леса и уничтожением остатков этого лесного пояса вокруг Москвы занимаются некоторые злоумышленники, может быть, которые там в своих корыстных интересах хотят...
Так оно и абсолютно, вы правы сказали. В основе всего этого дела лежит человеческая жадность. Получить коммерческие выгоды от быстрой доставки людей в Шереметьево. Под это они получили финансирование, под это они получили государственные гарантии. Вот, человеческая жадность, центральная кольцевая дорога, это тоже человеческая жадность. Если бы хотели решать транспортные проблемы, собрали бы транспортных ученых и сказали: ребята, вот Москва задыхается от потока иногороднего транспорта, что надо делать, чтобы решать проблему иногородного транспорта с Москвой. Никто бы не сказал, что надо строить. Так не собирали, не говорили, а просто взяли, почертили и уже распланировали.
Что можно сделать для того, чтобы и дорогу построить, и лес сохранить?
Во-первых, расширение существующего транспортного коридора. Это первое, что напрашивается. Расширение существующего транспортного коридора Москва-Санкт-Петербург. Второе. Есть возможность провести дорогу по окраине Химкинского леса. Да, там нужно будет снести несколько домов, нужно будет выделить деньги на переселение людей. Вот поменьше прибыли, а побольше забота о людях, только и всего.
О ценности Химкинского леса говорил эколог, советник Российской академии наук, руководитель организации «Зеленая Россия» Алексей Яблоков.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем опасно дальнейшее расширение полномочий ФСБ? Об этом беседуем с правозащитником Валентином Гефтером.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 19 июля. Ученые зафиксировали признаки утечки из скважины в Мексиканском заливе. По словам анонимного источника в правительственных кругах США, в районе поврежденной скважины наблюдается утечка пока не установленного вещества. Предполагают, что это может быть метан. Однако, как говорят эксперты, пока рано говорить о характере этой утечки в месте остановленного разлива нефти. Прояснить ситуацию могут дополнительные проверки. Однако о времени, когда их собирается проводить компания BP, пока не сообщается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
Ответственный за ликвидацию последствий аварии и экологической катастрофы в Мексиканском заливе американский адмирал в отставке Тад Аллен заявил, что вблизи дна возле скважины наблюдается утечка, по всей видимости, метана, сопутствующего газа. И если предположение подтвердится, это означает, что в трубопроводах есть разрыв, и нефть также начала просачиваться за пределы защитного купола. Аллен отдал распоряжение инженерам компании BP быть готовыми открыть в защитном куполе клапан. Если это произойдет, то всю собранную нефть попытаются начать закачивать настоящие вокруг танкера, хотя часть ее может вылиться в залив. Специалисты BP говорят, что для того, чтобы начать такой процесс, им требуется как минимум 3 дня на подготовку. Купол, установленный на скважине, весит 75 тонн. Каждые 6 часов внутри него измеряется давление поступающей нефти. Оптимальный результат, как говорят инженеры, давление в 7500 фунтов на квадратный дюйм. Однако пока показатели давления значительно ниже этой цифры, что также свидетельствует о возможной неисправности. Нынешняя авария на нефтедобывающей платформе Deepwater Horizon компании BP вблизи американского штата Луизиана официально признана самым тяжелым экологическим бедствием в истории США. Растекшаяся нефть с 20 апреля, когда произошла катастрофа, осела на многих сотнях километров побережья Мексиканского залива. Ущерб, нанесенный природе, туристической и рыболовецкой индустрии, точно подсчитать пока очень трудно. BP уже потратила на ликвидацию последствий аварии 4 миллиарда долларов. Из них 200 миллионов были выплачены 32 тысячам местных жителей, признанных пострадавшими. Для этого BP создала специальный фонд с капиталом около 20 миллиардов. За расходование средств фонда отвечает представитель Министерства финансов США Кеннет Файнберг, который, по словам комментаторов, занимает жесткую позицию. Деньги получат только те люди, которые смогут четко доказать объем нанесенного им ущерба. Вот фрагмент его встречи в воскресенье в городке Лафит в штате Луизиана с большой группой местных жителей, рассчитывающих на компенсационные выплаты. Сначала говорит один из луизианских рыбаков.
Что у нас происходит здесь с ловлей креветок? Что будет в нынешнем году, осенью, когда начнется большой сезон? Вы меня понимаете? Расскажите, сколько мы получим? Я, мои друзья в этом году. Мы хотим ответа в 24 часа. Мы хотим понимания со стороны BP, что мы все потеряли. Это важно. Это очень плохо и очень важно. Вы понимаете? Мы еще должны что-то доказывать.
Вот это и есть наша проблема, такие претензии. Этот джентльмен говорит, что это будет потерянный год. Так докажите, что значит потерянный? Сколько, как? Представьте факты. Но не фантазируйте, не спекулируйте на проблеме и своих убытках. Я не могу оплачивать ваши завышенные претензии, основанные на бесплодных мечтаниях. Приходите ко мне, но не говорите, что вы просто хороший, честный рыбак, и поэтому хотите денег. Я хочу слышать. Я тебе ничего не сочиняю, Файнберг. Вот столько-то мы потеряли, вот факты, и я немедленно заплачу. Но сначала докажите.
По некоторым оценкам, общее число пострадавших, которые могут предъявить финансовые претензии к BP, может достигнуть 60-70 тысяч. Александр Гостев, Радио Свобода.
Утечка нефти из скважины, принадлежащей компании BP, в прошлом British Petroleum, станет одной из важнейших тем на переговорах президента США Барака Обамы и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, нового премьер-министра, который направляется в Соединенные Штаты со своим первым на посту главы британского кабинета министров визитом. Влияние на переговоры может оказать и появившаяся информация о предполагаемой роли BP в освобождении в прошлом году Великобритании ливийского агента Аль-Миграхи, приговоренного к пожизненному заключению в связи со взрывом авиалайнера над шотландской деревней Локерби. О визите Кэмерона в США международный обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин.
Обращу ваше внимание на сам символический жест Дэвида Кэмерона. Дэвид Кэмерон летит в Соединенные Штаты не на чартерном специальном рейсе, а на коммерческом рейсе. То есть он купил билет. Ну, видимо, вся свита его тоже купила билеты. Все они купили просто тот же самый самолет, но, может быть, рейсовый. А из Вашингтона в Нью-Йорк, в Нью-Йорке он проведет переговоры с руководством ООН, он поедет на поезде. Это экологический жест, да, потому что лишние чартерные рейсы, зеленые часто ругают вот миллионеров и политиков, что они летают на специальных самолетах и тем самым наносят ущерб окружающей среде. Вот Дэвид Кэмерон и в линии как бы нового консерватизма, как это было сформулировано еще в предвыборной кампании, это сейчас консерваторы, довольно зеленая партия, скажем так, и в видах на предстоящие переговоры с Бараком Обамой, где BP, проблема экологической катастрофы в Мексиканском заливе, займет главное место, вот он сделал такой жест. Вы скажете, ну, с одной стороны, вот такая чудовищная катастрофа, а с другой стороны, вот почти символический жест. Но, знаете ли, в политике эти жесты, может быть, весят на каких-то специальных весах примерно одинаково. Так или иначе, вот стало ясно, что BP, Мексиканский залив и Миграхи освобождение, а на слушаниях в Сенате было признано, что освобождение Британии и Миграхи в свое время было ошибкой, и это, конечно, будет обсуждаться. С другой стороны, конечно же, Афганистан и ситуация в Афганистане, которая все ухудшается, ухудшается и ухудшается, а два главных партнера там это Соединенные Штаты и Великобритания, естественно, надо обсуждать, что будет дальше. Ну и, конечно, вообще торговые отношения, вообще так называемые особые отношения между США и Великобританией, которые, собственно, является основой атлантического сотрудничества.
Повестка дня британо-американских отношений. Международный обозреватель Радио Свобода Кирилл Кобрин. Теме начинающегося визита Дэвида Кэмерона в Соединенные Штаты посвященные традиционные видеокомментарии Радио Свобода, которые вы можете найти на нашем сайте swobodanews.ru. Теперь чуть подробнее о том, как нефтяная катастрофа в Мексиканском заливе может повлиять на американо-британские отношения. Ян Рунов, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке, продолжит тему.
В Соединенных Штатах предстоящей встрече уделяется большое внимание, потому что это первый визит нового премьер-министра в Вашингтон. И очень важно, как сложатся личные отношения Кэмерона и Обамы. Во-вторых, на встрече придется обсуждать вопросы, по которым между двумя странами есть серьезные расхождения. Вот что думает об американо-британском саммите научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Найл Гарденер.
Я полагаю, вопрос о BP перевесит все остальные темы переговоров Барака Обамы и Дэвида Кэмерона. Британский премьер-министр очень обеспокоен судьбой BP, которая является одной из крупнейших британских компаний. Около 18 миллионов жителей Великобритании зависят от благосостояния этой компании через различные пенсионные фонды. Поэтому британский премьер вынужден ходатайствовать о совместных американо-британских усилиях по сохранению BP, будущее которое сейчас под вопросом из-за уже понесенных расходов по ликвидации утечки нефти и из-за предстоящих штрафов и финансовой компенсации пострадавшим. Но я не думаю, что на этой встрече лидеры двух стран будут обсуждать размеры компенсации. Вопрос стоит намного шире. Как сохранить долговременное присутствие BP в Америке и как сохранить статус BP как американо-британской корпорации? Для этого корпорация должна иметь поддержку и Лондона, и Вашингтона. Никто не сомневается в том, что BP должна нести финансовую ответственность за экологическую катастрофу в заливе, но не думаю, что именно это самое существенное.
Камнем преткновения в отношениях является также вопрос о роли BP в освобождении ливийского террориста, виновного в гибели американского пассажирского авиалайнера компании Pan Am над Локерби. Вопрос о Локербийском бомбисте, как его называют, тоже может омрачить встречу Камерона и Обамы. Думаю, американская сторона будет настаивать на полноценном и независимом расследовании причин и условий прошлогоднего освобождения ливийского террориста лейбористским правительством Великобритании. Если раньше освобождение оправдывали тем, что, мол, террорист смертельно болен, и ему осталось жить несколько недель или месяцев, то теперь говорят, что он проживет лет 10. Американцы, особенно семьи жертв теракта, считают освобождение террориста оскорбительным для американского народа и требуют независимого расследования. Считаете ли вы, что эти два вопроса отодвинут на второй план такие проблемы, как Афганистан, Иран, Ближний Восток и глобальный экономический кризис? Думаю, Афганистан и Иран займут не менее важное место в обсуждении, чем BP и освобождение террориста. Для лидеров Соединенных Штатов и Великобритании очень важно продемонстрировать общность позиций по проблемам Афганистана и Ирана. Обама и Камерон, как ожидается, подтвердят, что намерены одержать победу над Талибаном и намерены и впредь делать все возможное, чтобы не дать Ирану создать свое ядерное оружие. Так что вашингтонская встреча двух лидеров призвана показать единство взглядов по важнейшим глобальным проблемам. Возвращаясь к вопросу о BP и американо-британских отношениях, надо признать, что действия BP действительно вызвали некоторую напряженность, но теперь, после того, как утечку удалось остановить, я ожидаю, что эта тема постепенно уступит место более глобальным проблемам. Если администрация Обамы поведет себя более агрессивно в отношении BP, подвергнет корпорацию открытой, публичной критике и этим нанесет еще более сильный удар по ее репутации, это может спровоцировать более жесткую реакцию со стороны британского правительства. 21 июля премьер-министр Великобритании должен встретиться с лидерами американского бизнеса в Нью-Йорке. Для Великобритании, уже полтора года переживающей глубокую рецессию, очень важно увеличить экспорт на американский рынок. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Некоторые эксперты считают, что компания BP лоббировала освобождение ливийского террориста Аль-Миграхим, потому что имела нефтяные интересы в Ливии. Сама нефтяная компания призналась, что лоббировала обмен заключенными с Ливией, однако речь шла о том, что Аль-Миграхи будет лишь переведен в ливийскую тюрьму, а не освобожден. Считалось, что состояние здоровья этого человека крайне тяжелое, однако потом показания врачей изменились, и ближайшие дни покажут нам, какое и эта история оказала влияние на развитие британо-американских отношений. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 19 июля. И вот главные темы второй половины этого часа. Парламент Башкирии утвердил Рустема Хамитова президентом республики. Какой будет политика нового руководителя? Что изменится в Башкирии в эпоху, наступившую после Муртазы Рахимова? 30 лет назад в Москве открылись летние Олимпийские игры. Почему политики в этих соревнованиях оказалось больше, чем спорта? Рекордная жара в Центральной России вызвала нефтяные пожары в Москве и Подмосковье. Насколько они опасны для населения российской столицы? Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Химки. Экологи выходят на баррикады.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Об отставке Муртазы Рахимова.
В блогах Свободы.
Как на самом деле живут родители детей-инвалидов.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Представители компании, начавшей на прошлой неделе вырубку деревьев в Химкинском лесу под строительство автодороги Москва-Петербург, не прибыли в понедельник на место работ. Ожидалось, что строители привезут защитникам Химкинского леса разрешительные документы. Мосгорсуд удовлетворил просьбу отца бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна вернуть 50 миллионов рублей залога, внесенного в 2008 году за освобождение сына из-под стражи. Оппозиция вновь запретили провести 31 июля на Триумфальной площади в Москве акцию в защиту свободы собраний. Это уже 10-й за последние два года отказ столичных властей. По меньшей мере 61 человек погиб в железнодорожной катастрофе на востоке Индии. Более 125 человек получили ранения. Ехавший с большой скоростью пассажирский поезд врезался в другой состав. Южная Осетия 20 июля объявлена днем траура по 11 погибшим в автокатастрофе на Транскавказской магистрали. Автобус ехал из Владикавказа в Цхинвали и упал с обрыва. Водитель не пострадал, его допрашивают следователи. Правительство Башкирии может быть сформировано к концу месяца, сообщил новый глава республики Рустем Хамитов. Государственное собрание Башкирии сегодня единогласно утвердило Хамитова на посту президента республики. Основатели новой политической партии «Российский объединенный трудовой фронт», сокращенно «Родфронт», повторно сдали документы для регистрации. Первую заявку Министерство юстиции отклонило. В Ульяновске около 100 военных пенсионеров вышли в понедельник на пикет с требованием увеличения пенсии. Для участия в конференции в Кабул прибыла госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 19 июля. Рустем Хамитов сегодня официально вступил в должность президента Башкирии. Его инаугурация состоялась в Государственном собрании республики. Бывший руководящий сотрудник компании «Русгидро» принес присягу на двух государственных языках – русском и башкирском. До этого за предложенную Кремлем кандидатуру Хамитова проголосовали все 105 принимавших участие в сессии Государственного собрания депутатов. На посту президента республики Хамитов заменил патриарха башкирской политики Муртазу Рахимова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Назначение Рустема Хамитова предшествовало отставка многолетнего бессменного главы республики Муртазы Рахимова, руководившего Башкирией 17 лет. Первым распоряжением нового президента стало награждение экс-главы региона почетной грамотой за выдающиеся заслуги перед республикой. Депутата Государственной Думы первого и второго созывов, председателя Совета Общественного антикоррупционного комитета Александра Аринина не удивило единодушное голосование в Госсобрании за кандидатуру преемника Муртазы Рахимова. Александр Аринин был одним из лидеров оппозиции Рахимову в 90-е годы.
Думаю, что причина здесь заключается в том, что Рахимов себя изжил настолько, что ни у кого не вызывало сомнения о его замене. И поэтому единогласное голосование здесь означает только одно. Его историческая роль закончилась как политика, и он должен уже отдыхать. А дело в том, что Хамитов, по-моему, один из наиболее удачных кандидатов. И мне кажется, что такое дружное голосование как раз продиктовано именно этим. Это оптимальный вариант из тех кандидатур, которые были представлены. Тем не менее, если Рустем Хамитов не изменит систему властно-государственных отношений внутри элиты и в республике, он через некоторое время превратится в дракона. Он повторит путь Рахимова, ибо если это будет только видимая замена одного политического персонажа другим персонажем, элита быстро его обработает. Причины остаются те же самые. Это неэффективность государственно-властных отношений, которые построены исключительно на безответственности, а следовательно на некомпетентности, теневых отношений. И, конечно, если не изменить эти отношения, то быстренько новый кандидат может стать старым.
К отставке Муртазы Рахимова и приходу Рустема Хамитова позитивно отнеслись представители политических сил, все последние годы находившихся в оппозиции к руководству Башкирии, говорит заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Виталий Брыкин.
Положительно к отставке Рахимова и положительное подтверждение нового президента. У нас, в принципе, кандидатура оценена положительно, потому что мы Рустема Закиевича знали и по предыдущей работе, и, в общем-то, он по всем позициям их отражал в какой-то степени интересы и «Яблоко» в том числе.
Не возникло вопросов к Рустему Хамитову и у башкирских коммунистов, которые представлены в республиканском госсобрании. Новому главе Башкирии предстоит решать исключительно сложные проблемы, убежден Александр Аринин.
Сегодня в республике очень большие проблемы с экономикой. Во многом эти проблемы связаны с отсутствием эффективности государственного управления. Что я понимаю под эффективностью такого управления? Это в первую очередь обеспечение властными структурами, соблюдение закона всеми участниками общественных отношений. Вот до тех пор, пока у нас не будет соблюдаться закон, любая замена кадровая – она лишь только видимая, она мнимая, она имитационная. Надо начинать с изменения, с внесения ответственности в структуру власти в государственных отношений. И в этом состоит основной смысл модернизации власти. До тех пор, пока нет прозрачности и отсутствует открытая деятельность органов государственной власти, первых лиц в первую очередь, а не самоотчеты, не самолюбование, которыми занимался тот же Рахимов, ничего не изменится, но для этого нужна воля.
Момент для того, чтобы отправить Муртазу Рахимова в отставку, был выбран федеральными властями не случайно. До нового цикла выборов еще далеко, и у Кремля есть еще время для того, чтобы понаблюдать за поведением местных элит, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Значение Хамитова, я думаю, носит компромиссный характер. Да, безусловно, это сегодня федеральная фигура, в том числе лояльная ряду федеральных кланов. В то же время они достаточно давно работают с Рахимовым. Пока Рахимов делает вид, что для него мало что изменилось, работает в администрации и стремится вести себя по сценарию Шаймиева. Плюс у нового главы Башкирии нет пока собственной команды, и пока не кажется вероятным, что те, кого, кто выдавливался последние годы из Башкирии, войдут в номенклатуру. То есть вполне возможно, что опираться придется на команду Рахимова. Главная интрига здесь в том, является ли новое назначение таким согласованным, просчитанным, точечным шагом, либо на самом деле все усилия были вложены в спецоперацию по смещению Рахимова, а уже выбор новой кандидатуры шел по остаточному принципу, как это происходило ранее в целом ряде других регионов. Если говорить о возможных изменениях в работе башкирских властей, интриг, наверное, несколько. Есть несколько возможных приоритетов. Первый приоритет – это делание ситуации в республике более прозрачным для федеральной власти. Башкирия была одним из наиболее закрытых регионов и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения информации о социальной ситуации, и с политической точки зрения. Второй вопрос – возможность передела собственности, поскольку так или иначе власти собственности в Башкирии ранее были объединены. Третья интрига – это судьба авторитарного рахимовского режима. Начнется ли его демонтаж или в целом все устраивает. Хотя все-таки без Рахимова вряд ли режим может полностью в нетрансформируемом виде перейти к новому президенту Башкирии. И возникает ряд подобных вопросов, до которых сегодня четкого ответа мы не получили. Равно как пока не ясно. Принципиальным является вопрос о сохранении прежнего уровня электоральной управляемости в Башкирии, где население довольно большое, число избирателей велико, и они хорошо голосовали за действующую власть, в том числе федеральную, или в преддверии федеральных выборов 2011-2012 года, все-таки этот вопрос не будет так приоритетен, поскольку конкуренция на выборах, по крайней мере, парламентских, будет выше, чем раньше.
После инаугурации Рустам Хамитов сообщил, что правительство Башкирии планируется сформировать к концу месяца. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 19 июля. Аномальная жара в России спровоцировала возникновение торфяных пожаров. В понедельник запах горящих торфяников почувствовали жители Востока и Юго-Востока Москвы. По официальным данным, ежедневно в Подмосковье регистрируется около 50 очагов торфяных пожаров. 90% из них, по данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, удается потушить. Медики предупреждают о возможном ухудшении самочувствия людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, и рекомендуют им сидеть дома или уезжать из крупных городов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Особенно сильно, как передает агентство «Интерфакс», запах гари ощущается на Волгоградском и Рязанском проспектах, шоссе энтузиастов, в Косино, Новокосино и Жулебино. Пожары торфяников спровоцировала жаркая погода, которая, по прогнозам синоптиков, сохранится еще как минимум 10 дней. О том, как МЧС пытается победить торфяные пожары, «Радио Свобода» рассказала начальник управления информации министерства Ирина Андриан.
То восточные районы Подмосковья подвержены горимости торфяников, потому что там большие залежи торфа. Это Шатурский район, Егорьевский район, Орехово-Зуевский район, в первую очередь три района, в том числе есть и в Райминском районе торфяники. Беда в том, что это огромные залежи торфа, огромные территории. При таких вот погодных аномальных условиях удается ситуацию сдерживать и контролировать. Потому что если мы все вспомним 72-й год, 2002 2002 год, когда задыхалась Москва и Московская область от дыма, буквально это была вообще дымовая завеса, людям было нечем дышать. Ситуация сейчас гораздо лучше и находится под контролем благодаря, в общем-то, усилиям огромным, которые сейчас прилагаются к тому, чтобы ситуацию нормализовать. 212 единиц техники, 116 единиц техники от МЧС. То есть каждый день у нас работает авиация, которая совершает десятки вылетов на пожары и сбрасывает тонны воды. Что задействовано? Б-200, один Б-200 самолет, два самолета Ил-76, два вертолета Ми-8 и плюс вертолет Ми-26. Плюс наземные средства. Это пожарные машины, это мотопомпы, перекачивающие станции специальные. То есть кругом проложены сейчас по всем вот этим проблемным нашим районам трубопроводы уложены, так называемые. То есть из специальной трубы кладутся из озер. И трубопроводами вода из озер перекачивается и тушится болото.
Сотрудник лесного проекта Greenpeace в России Григорий Куксин считает, что большинство торфяных пожаров случается по вине человека и говорит о колоссальном ущербе, который эти пожары наносят экологии и здоровью людей.
Часть торфяников начали гореть еще с весны от травяных пожаров, от поджогов травы на торфе. И значительная часть торфяников, которые загорелись сейчас, это неосторожное обращение с огнем, это курение в лесу, это незатушенные костры. В некоторых случаях это спровоцированные тоже бытовым мусором, битым стеклом пожары, то есть от сфокусированных солнечных лучей на такой жаре. Само возгорание торфа, о которых часто говорят как о причине, практически не на торфоразработках практически не бывает. Ущерб колоссальный, причем он такой разнообразный. То есть, если говорить именно на природных вещах, то уничтожается ценнейшая экосистема болотная, уничтожаются запасы, собственно, торфа, уничтожается торфяная почва, на которой растет много всего, уничтожается древостой, деревья, они вываливаются, и на выгоревших торфяниках очень долго не восстанавливаются, ну, какие-то природные комплексы, то есть они очень долго зарастают. Естественно, они часто продолжаются и развиваются, как лесные пожары, ну, такие комплексные лесоторфяные, то есть все, что растет сверху, тоже сгорает. Плюс выделяется колоссальное количество продуктов сгорания, причем дым от торфяных пожаров, он один из наиболее вредоносных как для климата, как для воздействия на, ну, такого глобального воздействия на атмосферу, так и для здоровья населения. На самом деле, у людей, которые занимаются борьбой с пожарами, есть один надежный способ тушения торфяников. Это реагирование на ранней стадии. То есть вот пока торфяник только начал гореть, первые часы, ну, даже в первые дни, эффективно принятые меры, они приводят к хорошему результату. К сожалению, никакой суперсовременной техники, которая часто рекламируется как средство тушения там лесных торфяных пожаров, самолетов, авиатанкеров, применять не нужно. Это, ну, это пустая трата денег. Поэтому, когда сейчас проходит объявление о том, что были сбросы воды из самолетов Ил-76, ну, это вот полнейшая глупость, это выбрасывание наших с вами денег на абсолютно пустоту. Торфяник тушится исключительно, что называется, вручную, закачиванием огромного количества воды, перемешиванием очень тщательным, очень кропотливым. То есть это такая нудная, скучная работа по закачиванию многих-многих тонн воды на горящую кромку. Но самая большая беда – это реагирование позднее. То есть когда торфяник разгорается, когда уже не удается это скрыть как проблему, которая, как говорится, вылезает на поверхность. Если проходит до этого момента много дней, а иногда проходит целые недели, когда горит торфяник, и его официально не признают, а он не отражается ни в какой отчетности, ни Рослесхоза, ни МЧС. Естественно, его тушить уже поздно, то есть огонь уходит глубоко под землю, и тех сил и средств, которые выделяются на его тушение, уже недостаточно.
Врачи предупреждают, что дым торфяных пожаров прежде всего опасен людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями дыхательных путей. Медики советуют им по возможности не выходить из дома и не открывать окна, а лучше уехать в отпуск, туда, где нет горящих торфяников. Об этом Радио Свобода рассказал заведующий кафедрой пульмонологии факультета усовершенствования врачей Российского государственного медицинского университета Юрий Новиков.
Все, что содержится вредного в воздухе, особенно в пределах города крупного, как Москва, это называется полютанты. Вот эти вот полютанты, они вызывают различные раздражения дыхательных путей, ну, не способствуют, в общем-то, здоровью. И обычная концентрация их, те, которые сообщают различные специалисты по радио, они в пределах нормальных и не особенно действуют на исходно здорового человека. На больного человека они действуют, потому что там есть еще фактор основные болезни. Какие больные? С заболеванием дыхательных путей. Это бронхиты, астма, неважно какие. Поэтому, чем больше концентрация этих веществ, неважно каких. Самые плохие вот то, что отслеживается, диоксид серы и азота, да, вот эти вот газы отслеживаются, они вызывают гиперреакцию бронхов. Различные мелкие вещества, взвеси в воздухе находящиеся. Но исходно здоровый человек с этим справляется нормально. У больных могут быть спровоцированы обострение болезней. обострение астмы, обострение бронхита. Если говорить о принципах борьбы с воздушными полютантами в городе, то нужно из города выезжать. Если не выезжаешь, сиди дома.
Жара, установившаяся в России, побила все рекорды. Врачи рекомендуют людям внести коррективы в свой рацион. Есть больше овощей, фруктов, пить больше воды и совсем не пить алкогольные напитки, а также гулять в тени и по возможности не пользоваться общественным транспортом. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о важных публикациях в средствах массовой информации. Одна из главных тем комментариев российской печати 19 июля – перспективы строительства в Москве гоночной трассы «Формула-1» и проведения в России одного из этапов Кубка мира. В воскресенье вокруг Кремля в показательном порядке носились автоболиды. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Газета «Время новостей» в репортаже с королевских гонок у стен Кремля обратила внимание читателей на количество зрителей на этом шоу. Несмотря на дороговизну билетов от 1300 рублей и удушающую жару, трибуны вдоль всей трассы оказались заполнены под завязку, что свидетельствует о немалом интересе к автоспорту в нашей стране, делает вывод автор. По данным организатора шоу, мероприятие в Москве должно было собрать около 50 тысяч человек. Такой популярностью не пользуется даже футбол, несмотря на всю народную любовь, пишет издание в репортаже «Королевский заезд», не уточняя, сколько именно зрителей наблюдали за показательными заездами гонщиков. И какие еще аргументы для доказательства необходимости российского этапа «Формулы-1», задает вопрос журналист. При этом статья напоминает, что идея создать в России трассу для королевских гонок не нова. Почти 3 года назад заложили трассу в Подмосковье, но кризис стройку заморозил. Относительно заездов по улицам Москвы, то о них еще перед шоу на пресс-конференции говорил глава комитета рекламы в правительстве Москвы Владимир Макаров, пишет «Время новостей». Существует проект, созданный одним из главных разработчиков современных автодромов Германом Тильке. На дистанции длиной 4420 метров болиды «Формулы-1» смогут развивать среднюю скорость до 220 км в час, что сделает гонку в Москве самой скоростной на городских трассах, подводит итог издания. Подробнее тему проведения гонок в столице коснулся «Коммерсант». Дело продвинулось настолько далеко, что уже издано специальное распоряжение городских властей и даже создана рабочая группа, которая работает над этим проектом, пишет газета, ссылаясь на Владимира Макарова. Загвоздка лишь в том, что генеральный промоутер «Формулы» Берни Эклстоун мало что знает о московском проекте, тем более у него есть реальный конкурент – Сочи. Нет у городских властей еще расчетов, во сколько может обойтись такое развлечение. Подсчитать это трудно, учитывая, что гонок в центре мегаполиса, перекрытие улиц которого минимум на 3 дня наверняка вызовет транспортный паралич, в календаре «Формулы-1» нет. Городские гонки есть, уточняет «Коммерсант». Например, в Валенсии и Мельбурне трассы частично проложены по дорогам общего пользования. Этапы «Формулы» в Мельбурне и Валенсии убыточны. Организаторы не отбивают и половины затрат, компенсировать которые приходится городскому бюджету, пишет «Коммерсант» в статье «Московские власти решили погонять». Автор добавляет, ссылаясь на вице-президента Федерации автомобильного спорта и туризма Игоря Ермилина, что Эклстоун, от которого зависит, кто и где будет гоняться, отдает предпочтение проведению заездов в Сочи. Кроме того, сам процесс организации подобного мероприятия непрост, так что 2012 год в любом случае дата маловероятная, говорит Игорь Ермилин. «Коммерсант» делает вывод, пока все идет к тому, что очередные проекты как московских, так и сочинских властей постигнет такая же участь, как и всех предшественников. Реально ли провести этап Гран-при Формулы-1 на улицах Москвы? На этот вопрос отвечает спортивный комментатор Алексей Андронов.
Ну, я думаю, что она как минимум более реализуема, чем построение у нас какого-то специального автодрома по требованию Формулы-1, потому что у нас с простыми так называемыми трассами проблемы практически можно по пальцам одной руки пересчитать, а Формулы это совершенно другие требования безопасности, ширина дороги, площадка для боксов и, самое главное, совершенно непонятно, чем эта трасса будет заниматься в остальное время. Если в Америке на тех же трассах катаются свои национальные серии, в Европе проводятся тесты, то у нас, в общем, это все, если строится, ради праздника одного уикенда в году получается. А что касается уличного гран-при, ну, в общем, эта формула такая довольно популярная в последнее время. И, кстати, в Америке и IndyCar, и NASCAR даже тоже выступают во время заездов по улицам. Но здесь момент очень тонкий и многосторонний. Во-первых, действительно нужно проложить трассу. Во-вторых, изрядно озадачиться состоянием асфальта на ней. Причем даже не просто, чтобы он был ровный, а чтобы он был по составу подходящий. Потому что то полотно, по которому едут, да и должны ехать машины Формулы-1, это не совсем то, что кладется у нас в городе с учетом любителей ездить круглый год на шипованной резине. Я думаю, что все упрется в основном в схему трассы, потому что действительно перекрыть придется очень многое для этого. Не делать же гонку по там разметкам третьего кольца, условно говоря, в каком-то одном районе Москвы. С другой стороны, если предположить себе заезды по центру города, то можно представить, какой коллапс транспортный будет ожидать Москву.
Алексей Андронов уверен, что в Москве хватит обеспеченных людей, которые заполнят трибуны на московском этапе формулы, если проект реализуют. Однако говорить об окупаемости такого проекта пока что рано. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Ровно 30 лет назад в Москве открылись 22-е летние Олимпийские игры. Крупнейшие и важнейшие в мире спортивные соревнования приобрели ярко выраженный политический оттенок. Из-за советского вторжения в Афганистан от участия в Олимпиаде отказались представители десятков, как говорили тогда, капиталистических стран. Ответным действием стран социалистического содружества стал бойкот следующих Олимпийских игр в Лос-Анджелесе в 1984 году. Государственные средства массовой информации об Олимпиаде 80 сегодня вспоминают заметной ностальгией. О причинах этого и о том, каким событием в большей степени спортивным или политическим была Московская Олимпиада, я беседую с писателем и спортивным публицистом, автором книги «Спорт и 20 век» Александром Нилиным.
Сегодня вот я вижу по передачам, фильмам про Олимпиаду очень отчетливо советской ностальгии, которая сейчас в моде. Поэтому это даже в русле сегодняшней политики отчасти. Почему я говорю, что в большей степени политическое событие? Ну, Олимпиада была усеченной. Неприехавшие страны лишили ее того спортивного интереса. Все наши Олимпиады, начиная с 1952 года, это острое соперничество с Америкой. И все наши достижения, которые мы себе ставили, справедливо совершенно, зачет, это были выигранные очки у американцев в каких-то важных дисциплин. В данном случае в Москве же их не было, поэтому спортивная сторона, конечно, пострадала. Чувствуя этот комплекс, придавали очень большое значение количеству выигранных медалей. Но их было легче выиграть. Страна, организаторы всегда помогают, всегда давят. Это не только мы, это понятно. Но здесь, может быть, в спортивном интересе, может быть, не надо было так уж стараться всех задавить и подавить, потому что это было очевидно. Главных соперников нет. Потом, если вы сравниваете, я считаю, с таким событием, как, допустим, фестиваль молодежи в 1957 году, это действительно, это событие, это был прорыв, появились иностранцы, нам казалось, что после этого будет другая жизнь. Олимпиада все-таки проходила в очень таких жестких официальных рамках. Все-таки это было очень показное мероприятие. Может быть, я не совсем прав, потому что Олимпиада – это все-таки огромный труд. Труд не только спортсменов, но и людей, которые в короткий срок. Сроки у нас всегда бывают сжатые, все это построили, организовали, и труд заслуживает уважения. Но я боюсь, что это преувеличение опять какая-то, значит, липа агитация за то, чего не было.
Советская команда завоевала 80 золотых олимпийских наград к обеденному столу ЦК КПСС как пропагандистское мероприятие для усиления, укрепления тогдашнего понимания советского образа жизни, который должен был быть лучшим. А это успешное мероприятие?
Та партия – это все-таки организации, живущие отдельно от народа. Когда в эти дни выкинули колбасу и две недели было образцовой торговли, советский образ жизни для иностранцев мы показывали для себя. Большого очень ума в этом не было. 80-е годы – это когда уже все-таки пропаганда заходила в тупик, когда не была талантливой, что была очень большой степени инерционной. Ну, конечно, всегда везде появляются талантливые люди, какие-то талантливые штрихи, вот как удачно получилось с этим медведем, который всех растрогал. Но сегодня, когда на это смотришь, и кажется, что это было чем-то таким огромным, что жизнь уже остановилась, мы же видим, были другие Олимпиады, в спортивном отношении более важные. Эта Олимпиада лишила нас следующей Олимпиады, когда наши уже не поехали в знак протеста. Для спортсменов это была большая трагедия, и такие вещи задерживают спорт. Ну, как всегда бывает исключение. Всегда есть великие атлеты, великие спортсмены, которые побеждают, и какие же к ним могут быть претензии. Конечно, там политики это могут использовать как хотят, но мы же все равно уважаем таланты, труд людей, которые в этом участвуют. Столу КПСС, я не люблю этих формулировок, но я также не люблю сегодняшней ностальгии, которая, в общем, все все отбрасывать надо.
В какой степени нынешнее российское руководство воспроизводит эти пропагандистские методы? Корректно ли, на ваш взгляд, сравнивать ситуацию 30-летней давности и то, что сейчас вот в Сочи?
Да. К сожалению, да. На самом деле это невозможно. Сейчас другие спортсмены, другой спорт, другие отношения, все это точно восстановить нельзя. Но именно поэтому советская риторика выглядит сейчас дикой. Ну, по-другому живут спортсмены, по-другому они соревнуются. Поэтому все эти казенные слова сегодня выглядят глупее, чем тогда. Тогда-то мы к ним привыкли.
Вот это чувство ностальгии, о котором вы упомянули, ну, очевидно, что нынешняя российская власть тоже на нем играет.
На ностальгии не надо играть. Бывает, естественно, биологическая ностальгия. Мы были молодыми. Ностальгия советская очень опасна, потому что это уже какая-то аберрация зрения, слуха и всего прочего. Потому что люди многого не помнят. И не хотят помнить контекст времени. Тут в этом смысле я бы про ту Олимпиаду московскую говорил как-то трезвее и спокойнее. Да, это хорошо, что она была, потому что, ну, я помню времена, я человек не первой молодости, помню, как вообще любое международное соревнование в Москве было событие. А тут Олимпиада. Ее все-таки удалось организовать. Я думаю, что если бы все приехали, может быть, и организация бы это как-то заслуживала больше уважения. Но поскольку она в спортивном отношении оказалась все-таки усеченной, весь этот треск и разговор, мне кажется, сегодня не столица.
Говорил писатель Александр Нилин. «Пять конец под кремлевскими звездами» – так называется открывшаяся в выставочном зале Федеральных архивов в Москве и посвященная Олимпиаде 80 выставка, говорит заместитель директора Российского государственного архива новейшей истории Михаил Прозуменчиков.
Мы впервые представляем сводки МВД и КГБ, которые регулярно направляются к КПСС по мере приближения Олимпиады. Мы представляем документы о том, что делали правоохранительные органы накануне и в процессе проведения Олимпийских игр. Говорить о каких-то репрессивных мерах все-таки, наверное, было бы не совсем правильно. Главным образом здесь действовала другая тактика. Школьников, например, всех постарались отправить в пионерские лагеря подальше от Москвы. Студентов учебный год закончился 1 мая, и часть из них была использована на Олимпиаде, а часть тоже отправили всевозможные трудовые лагеря, стройотряды и прочее подальше от Москвы. Что же касается тех жителей, или, скажем так, асоциальные элементы, которые в Москве были, их действительно постарались отправить за 101 километр. А насчет диссидентов, их, во-первых, было не так много в то время, и с ними была проведена соответствующая разъяснительная работа, как и с представителем криминального мира. И на время Олимпиады все было тихо и спокойно. Но дело в том, что Олимпиада знаменовалась бойкотом, когда не приехало почти 60 стран, прежде всего стран Запада, на Олимпийские игры. И поэтому острота проблемы диссидентов, она во многом спала из-за того, что диссидентам просто, грубо говоря, не перед кем было выступать, поскольку не приехали не только спортсмены из Запада, не приехали журналисты. Нет, отдельные были журналисты, отдельные представители прессы, но их было очень мало по сравнению с тем, что должно приехать. Было гораздо меньше туристов, единичные туристы. И поэтому острота вот этих диссидентских выступлений, она просто сошла на нет.
Еще до старта далеко, 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 но проснулась Москва.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Лилией Пальвелевой, были историк Михаил Прозуменчиков и спортивный публицист Александр Нилин. Ровно 30 лет назад в Москве открылись Олимпийские игры. Вот так обстояли дела. В понедельник, 19 июля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Михаил Касторов и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами, оставляю в плену ностальгии, а еще лучше горьких воспоминаний о тех временах, когда спорт был больше политикой, чем спортом. Впрочем, эти времена, кажется, в России возвращаются. Эстонский советский певец Тынис Мяги. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Вене состоялся бал жизни. Самое крупное в Европе благотворительное мероприятие в поддержку ВИЧ.
От ножевого ранения скончался 23-летний Юрий
Волков. Богатые и наглые хищники захватывают берега один за другим.
Смертник взорвал себя на этом месте.
Не имеет права вырубать. Это охранная зона музея усадьбы Архангель.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».